Итак, добрый вечер. Мы продолжим тему. Тема очень возвышенная, сложная. Мне задали тему в этот раз в Омске. Мир глазами Бога. Мы продолжаем тему. И для этого нужно будет опираться на философские книги, на Священное Писание, потому что мы являемся богами. Нужно найти источник знаний. Собственно, главная вещь в этом заключается. Знание не может существовать без источника знания. Но если человек ищет знание и не ищет источник знания, он ничего не получит. Почему? Знание вечно обновляющееся. Но оно не застывшее. Не то, что мы что-то записали и получили знание. Уже завтра нужно будет все переписывать. То есть время движется, жизнь течет, все изменяется. И главная наука – знание применяется с местом, временем, обстоятельствами, процессом практически вечным. Источник знания – это высший разум, божественный источник. Вчера мы говорили, что есть источник всего. Источник знания – это живое существо, высшее верховное живое существо, так согласно ведам. Поэтому, если мы хотим получить знание, это означает, что мы должны получить его со сверхчеловеческого уровня. Человечество как бы отражает знание, не обладает знанием, отражает знание. Как любая поверхность отражает свет солнца и обретает какую-то индивидуальность. Все, что мы видим, это отраженная энергия солнца. Но окрашена в индивидуальность всех этих объектов, которые мы различаем. Вот таким образом. Знание всегда связано с высшим источником. Мы лишь отражаем эту способность знать, то есть какую-то часть этого знания. При этом, видите, отражаясь от объекта, это знание приобретает новизну, индивидуальность. И другой пример. Отражение Луны в мраморе, в воде, в топленом масле, то есть разные, видите, поверхности есть. И Луна, отражаясь от их объектов, от их поверхности, она обретает как бы качество этого материала. Качество мрамора накладывается на отражение Луны в мраморе. В воде качество воды добавляется к отражению Луны. В топленой масле прибавляется топленое масло. То есть сама Луна, она независима от этих всех объектов. Но отражение обретает уже индивидуально. Что за сродни этого? Когда мы получаем трансцендентное знание, одно на всех, как одно Солнце или одна Луна, отражаясь от индивидуальности, обретает разнообразие безграничное. Все мы будем говорить одно и то же, но по-разному. Это обогащает. То есть безграничное знание получилось, хотя одно и то же. Есть другой пример. Огромного драгоценного камня со множеством безграничных граней. Вот такой драгоценный камень, и вот вы поворачиваете его на один там полградус, и уже все меняется. И цвет, и оттенки, вот он такой безграничное движение. Один и тот же камень. Бог один, но безграничное его проявление. Отражается в безграничных образах. Поэтому говорится, что постижение этой науки приносит огромную радость, потому что наполнено разнообразием, новизной, каждую секунду, каждое мгновение. Будет удивляться, что происходит внутри человека на этом духовном процессе, духовном пути, процессе самоосознания. Но сегодня мы должны обсудить самую важную платформу этой деятельности, как бы этого знания, платформа. На чем же она основывается, эта платформа? Почему так трудно бывает приобрести это знание, хотя оно элементарно? Дело в том, что это знание может отражаться только в душе человека. Уже в теле не отражение вступает, а поглощение. Ну, например, другой пример. Искра. Если попадает в воду, все будет. Вот такой момент. Вот что касается, когда соприкасается материя и дух, материя скрывает дух. Как огонь, вода несовместимы. Так это называется на санскрите раса-пхаса, несовместимость вкусов, отношений. Если вы хотите разжечь огонь, вы уже не будете в луже разжигать огонь. Если вы разжигаете огонь, вы заливаете его водой. Нет, это несовместимы две стихии. Одно исключает другое. Поэтому материя и дух не смешиваются. Вместе гармонии быть не может на самом деле. Полное. Как масло и вода, если смешивают, не смешиваются. Все равно они не смешиваются. Не гармоничны, не родственные стихии. Это называется раса пхаса. Например, есть любовь, есть отвращение. Эти вещи две несовместимы. Что-то одно мы чувствуем. Любим кого-то, отвращение не испытываем. А если испытываем отвращение, то любить не можем. То есть раса пхаса. Вот сейчас понимаете, что это за термин. Раса пхаса. Несовместимы с вкусом. И вот смотрите внимательно, когда мы слышим о знании о душе, о вечности души и какие-то божественные энергии обсуждаем, то может возникнуть некоторое чувство неприятного неудовлетворения. Верно же? У кого-то полное отторжение может быть в будущем. Почему? Ведь он даже еще не вник в эту науку. Называется разная пхаса, вкус несовместимый. Сейчас мы объясним, как это происходит. Почему так? Человек имеет два типа разума. То есть люди отличаются. В целом, может быть, два типа разума существует. Есть технический термин. На санскрите разум называется буддхи. Как мы это обсуждаем? Вы знаете, буддха. Раздумный, будда, разум. Есть два типа разума. Загляните внутри себя. Есть шуда буддхи и танца буддхи. Буквально перевести. Есть чистый разум, есть осквернённый разум. Оскверненный разум и чистый разум. Это вопрос вкусов. То есть есть вкус чистый изначально, и вкус извращенный. Вот материальный вкус называется тамаса будхи, извращенный. Духовный вкус называется шуда будхи, чистый изначально. Эти две вещи несовместимы. Например, приведем материальный пример, яркий. Мать и сын. Как вы думаете, их отношения чисты? Чистые. Это самое чистое отношение, считается материальное, внимательное. Любовь самая чистая, самая бескорыстная чистая, платоническая. Теперь представьте, это назовем условно шуда будхи. Чистый разум, чистый разум, чистое отношение. Теперь представьте, что мать и сын испытывают вожделение друг другу. Вы не помочь здесь ни один из вас. Не испытывайте отвращение, когда мать и сын вдруг чувствуют супружеству привлекательность друг к другу. Это называется извращенный вкус. Там особо. Это просто пример привожу. Материально, потому что было понятно, что это такое, о чем сейчас говорит. То есть, если мать думает о таких отношениях, она может. Если сын думает, она может. Что-то это невозможно. И вот что-то подобное, если разум уже осквернен материальными качествами, то слушая о чистоте души или о природе Бога, мы испытываем некоторую несовместимость с нашим желанием. Знаете, эта наука очень интересная. Люди, знаете, почему ее отвергают? Это интересный момент. Потому что позиция разная этих знаний. Позиция человека меняет. Вот с этим-то он не согласен. Теоретически он с чем угодно может согласиться. Нормально. Но позицию менять нет. Позиция живого существа изначально слуги. А Бог Господин. Вот это проблема. Если мы имеем вкус извращенный, и хотим быть богами и наслаждаться, как Бог в этом мире, господствовать в этом мире, мы не сможем принять науку о душе. Даже не дослушав, мы говорим, нет, 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 стоп, мне это не нужно, несовместимо с моими вкусами, с моими потребностями. Это сама по себе позиция для меня, неприемлема, отвратительно. Я не хочу быть слугой. То есть тот, кто думает о себе как о господине этого мира, конечно же, никогда не услышит ничего о душе. Тот, кто знает, что он есть душа, никогда не будет господствовать в этом мире. Это раса, пхаса, несовместимость, вкуса. Совершенно разные два направления. Отсюда становится понятно, почему люди, не имея никакого знания, тем не менее ориентируются в этом мире, что им нужно, а что не нужно. На вкус. Видите? Вкус есть у каждого, вкус жизни есть у каждого. На чем же основан вкус материальной жизни? На желание наслаждаться и господствовать. Две вещи. Материальная база, вот она. Изначально. Желание наслаждаться и господствовать. Папа. Духовная позиция основана на желании служить и доставлять удовлетворение. Радость кому-то другому, наоборот, отдача. То есть материальная позиция. Брать, духовная позиция, отдавать. Вот такие законы. Мы сейчас поговорим о двух направлениях. Сегодня почитаем немножко о душе, обсудим, что же такое душа языком писания трансцендентных книг. Это книга, которую мы раскрыли Бхагавад-гита, она трансцендентная. 5000 лет она была записана в Ясадеве. Это автор всех физических произведений, который зафиксировал все это знание на санскрите, на то, что сейчас мы называем ведами. Индийские веды, потому что еще русские веды. Но русские веды писал не в Ясадеве. тот другой. Там нет такой классификации, такой подробного объяснения. Итак, здесь, в этой главе, дается база к тому, чтобы идти дальше. Если мы усвоим эту платформу, откроется практически все. Итак, идут стихи о душе. Я просто буду читать один стих, потом другой и обсуждать. Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего. Слышите внимательно? Несуществующего материального тела. И о неизменности вечного души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого. Вот предмет науки. Предмет науки. Разделите живое и мертвое, материю и дух, и вы станете величайшим ученым мира. Все, это суть, это цель любого философского поиска. Отличить живое и мертвое, материю и дух. Открывается все. В смешении очень сложно разобраться в этом. Как вчера мы говорили, мы путаем живое и мертвое. Это иллюзия называется. Если сейчас я одену куклу на руку, поставлю ширму, вот так, и буду показывать всякие вещи, через несколько минут мы войдем в образ куклы, и я тоже. Мы забудем, что это просто перчатка на руке. Согласны? Начнем смеяться, плакать, переживать. Вот, пожалуйста, например. Это просто кукла. И тем не менее мы можем ощутить реальность его как бы существования, наделить его энергией жизни. Так же и тело. Оно реально существует только в присутствии души. Без души распадается сразу же. Несколько часов, и вы увидите, вы уже к нему не подойдете. Быстро. То есть в теплом климате несколько часов. В Индии, если человек умер сейчас, уже нужно через 3 часа его кремировать и похоронить. Очень тепло. Сразу тело распадается на глазах. Сразу появляются какие-то там вещи, не буду описывать, что там такое, признаки распада. Сразу. То есть, именно существует какое-то время, как нечто постоянно кажется, но здесь, говорится, мудрецы говорят, оно не существует вообще. Вы согласны с этим? Нет, скорее всего, что здесь немножко о другом речь идет. Оно конечно существует, вот оно сидит. Что имеется в виду? Наблюдаете, как оно существует. Оно каждую секунду меняется. Вы знаете об этом? Но уже наука знает, на молекулярном атомном уровне здесь, ну если, сколько, 17 триллионов операций совершает один атом в секунду, 17 триллионов операций. А у нас с вами есть обмен веществ в этой груди этих атомов, молекул и клеток, неизвестно сколько их тут, миллиарды. Вы поели уже через несколько минут пищу усвоена. С какой скоростью происходит? Невероятная скорость обмена веществ. На атомно-молекулярном уровне невероятная скорость изменения тела. Оно меняется каждую секунду. Мудрецы, которые наблюдают эту сторону, эти свойства материального тела, говорят, оно не существует как нечто постоянное. Сейчас оно такое, а через уже несколько секунд оно уже другое. Вы не можете не сказать, что оно существует как что-то постоянное. Оно не существующее, оно меняющееся. Вот так. То есть не постоянное. Но посмотрите свой ум, он меняется каждую секунду. Мы зашли сюда с одним мнением, уйдем с другим мнением, может быть. А потом снова приведем другое мнение. Потом третье, потом четвертое, и мы уже устали от этих вещей сами. Все меняется, понимаете? Нет какой-то надежной опоры. И мудрецы это называют одним словом. Асад не существует. Небольшое внимание. Ты не зафиксируй здесь ни один момент надолго. Он не существует. Это лишь мгновение. Вечные перемены. Поэтому называется асад общим термином. Все материальное существование, тело тоже. А вот душа называется сад. Это уже постоянно. Интересный пример в виде дается. Наверное, вы слышали об этом примере? Давайте подумаем еще раз. Вы сразу обнаружите в себе эту сущность, которая не меняет в течение жизни. Это я сам. Я же наблюдаю свое тело. И я не меняюсь как личность. Я тот же самый наблюдатель. Это же со мной все происходит, не с кем-то другим. Вы согласны, что это вы тот же самый, что и вчера? Вы-то не меняетесь как личность. Тело, как мы обсудили, понаблюдайте внимательно, оно меняется, но вы забываете об этом, потому что личность та же самая, вы узнаете его. Отношения продолжаются те же самые. То есть личность та же самая. Но если вы меняете тело, вы узнаете личность? Сложно. Если даже одежду смените, можно вас не узнать. Волосы перекрасите. Да. Пластическую операцию сделаете, можно не узнать уже личность. То есть, меняя тело, мы запутываемся, мы забываем, кто же такое личность. Более того, сама личность забывает о прошлой жизни, после смерти тела. Вот это забвение называется смертью. Сколько вы помните времени своей жизни, которую прожили? Сколько вы можете вспомнить, ярко описать? Вспомните, что было, скажем, 4 дня назад, 15 минут 4-го. Это практически невозможно. Это уже все, это смерть называется. Вот что называется смерть. А забвение, просто забвение. Я не помню, не знаю, как будто этого и не было больше. Если вас спросить, что было до вашего рождения, ничего не знаю. Как будто ничего не было, правда? Для меня ничего не было, но вообще что-то было, конечно же. И я тоже где-то был, согласно Бхагавад-гите, душа не умирала никогда. Где-то я был. Я не помню, называется смертью. Вот и все. Меняется тело, и человек забывает уже о себе и о других. Это называется. Но душа сам по себе не умирает, забывает. То, что вы забыли, можно считать, что вы это потеряли. А то, что вспомнили, приобрели. Вот теперь нужно вспомнить, что же такое вечная душа, осознать себя в вечности, вот эту память. Можно вспомнить. И там не верят то, что мы сейчас на себе испытываем. Мы не узнаем друг друга. Мы видим эти тела и не узнаем друг друга. На самом деле это не наша истинная суть, это тело. Тело будет меняться постоянно, а личность мы так и не увидим. Поэтому есть такая шутка в Бхагавата-пуране, когда царицы плачут об умершем царе, то мудрец приходит и спрашивает, а что вы так плачете? По ком плачете? Да вот муж умер. Как умер? Что случилось? Ну он ушел, все, его там нет. Как нет? Вот перед вами тело, если вы о теле плачете, вот он перед вами, для чего плачете? Забирайте тело, идите домой. Нет, ну там нет жизни, он ушел. Душа ушла. А вы эту душу видели, знали ее в течение жизни? Нет, никогда не видели, не знали. Тогда почему же плачете? Душу никогда не знали, не видели, плакать не нужно. А тело вот оно осталось, забирайте его, чего плакать? Иллюзия, видите? То есть мы не знаем ни тела, ни душу. Мудрецы говорят, нужно знать то и другое, отвести этому месту, тому и другому, правильно. И вот тут такой подход, что они, изучив то и другое, говорят, тело не существует, не нужно печалиться о теле. Оно всегда будет меняться. А душа остается прежней. И вот поскольку я душа, я хочу, чтобы тело тоже оставалось прежним. Всегда молодым. Сам лучшим его проявлю. Хочу остановить старость и смерть всеми силами. Вот все. Это желание души. Вот это его природа. Так она описывается. Зная же то, что пронизывает материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Пронизывает материальное тело. Эта энергия неразрушима. И говорится, ничто и никто не может уничтожить бессмертную душу. Далее будет более подробно описывать, как это. Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражается его потомок Бхараты. То есть не бойся смерти. По этой причине. Что тело в любом случае обречено на смерть. Что это будет? Согласитесь с этим. Не беспокойся об этом. Оно все равно умрет рано или поздно. Должен знать, как использовать это тело, пока ты жив. То есть умирают-то все, вопрос, как это делать? Вот в чем наука заключается. Как правильно это делать? То есть наука Бхагавад-гиты – это наука о жертве. Чем нужно пожертвовать? Душой или телом? Тело для яги предназначено. Для жертвы предназначено тело. То есть моя деятельность как жертва рассматривается. Действует не для себя, а для кого-то. Это духовная деятельность. Яги называется жертва. Интересно, что когда мы материально кому-то что-то отдаем, нам самим чего-то не хватит, да, наверное, с мало остальных. Но если вы действуете как душа и с позиции духовной делаете это, вы не теряете ничего. Вы еще больше приобретаете богатство. Рука дающего не оскудевает. Вот человек пытается познать вот эту истину в материальном мире. Действуя в рамках материального тела, как душа, но постигает законы духовного мира. Как это все взаимодействует? С материальной точки зрения, это элементарно. Если у меня вот есть 100 рублей, я 50 отдал, мне 50 осталось, верно же? Так человек рассматривает философию жизни. Здесь говорится, однако, ты должен знать, куда отдавать. Если ты знаешь, куда посадить семя, ты получаешь результат больше. Если ты бросаешь семена на каменистую почву, то ты ничего не получаешь, но погибает. Или в тернии, очень слабый вырастет росток, хилый, мало. Но если ты бросишь семя в нужное, в нужную почву и польешь нужным как бы, количеством воды, вырастет целое дерево и даст неизмеримое количество плодов. Вот в этом смысле. Нужно знать. В знании, то есть деятельность совершается в знании, не понапрасну. Не растрачивая понапрасну свою энергию. Когда человек использует свою деятельность тела и души на чувственное наслаждение, считается, что он понапрасну расходует свою жизненную силу. Он отдает взамен, не получает ничего, кроме разочарования. Вот пример. Разочарование в жизни. Почему? Люди не знают, куда же направлена деятельность. Кто должен наслаждаться моей деятельностью? Ради кого я это делаю? Вот что важно понять. Кто-то может сказать, я это делаю ради семьи. Другой может сказать, я это делаю ради начальника на работе. А третий скажет, я это делаю для страны. То есть кто-то должен быть доволен моей деятельностью, признать, подтвердить, получить этот результат, чтобы я также был счастливым, кто должен подтвердить, что я действую хорошо. Жена скажет, молодец, хорошие деньги зарабатываешь, я доволен. Начальник на работе говорит, молодец, вот тебе премия за хороший труд. Хорошо, я доволен тобой. Страна наградит меня, скажет, вот, герой труда и так далее. Этого мало. Нет. Этот путь тоже ведет к разочарованию. Истинное счастье человек получает тогда, когда его деятельность приносит удовлетворение Богу, говорит, сверхдушающему. Вот для этой цели можно использовать материальное тело. Это движение души уже, развитие духовных отношений. Так можно обрести глаза божественные, увидеть мир божественным взором. Тот, кто считает живое существо убийцей, так же, как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не убивает и не может быть убита. При всем желании вы не можете никого убить в этом мире, на самом деле. И никто вас не может убить. Вот в этом смысл этого стиха. Это рассматривается с точки зрения вечности. Смерти нет для души. Тело меняется постоянно. Вот и все. Сад и осад. Это всегда неизменно. Даже находясь в этом теле, ситуация не меняется. Тело все равно постоянно меняется, оно мертво. А душа всегда живая. Эту ситуацию нельзя изменить никаким образом, никаким оружием, ничем другим. Все остается на местах. Этот принцип неизменен. Тело временно, душа вечна. Поэтому убить можно только тело. Живое существо убить невозможно. Душа не рождается, не умирает. Она никогда не возникала. Не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. Вот прямой может быть теперь о том, что такое душа. Смотрите, как описывается душа. Не рождается. Не умирает, не возникало, не возникнет, не возникает, не рожден, везде не стоит. Называется отрицание, метод нети-нети. Что такое душа в этом мире, как мы должны показать друг другу? Не это, не это, не это, не это, не это, не, нет, 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 нет. А что это такое? Не это, мы говорим. Я не президент страны, но помню. Здравствуйте. Я не мэр вашего города. Я не американец, не индус, не то, не то. Я сейчас буду описывать, долго буду описывать. Ты будешь ждать, так кто же наконец скажет? Вот здесь сейчас такой подход описывается. Почему такой подход здесь дается в этом случае, в этом контексте? Потому что сейчас еще нельзя сказать, кто это. Человек не подготовлен, тебе нужно встать на духовную платформу. Вот тогда можно сказать, ты тот и тот. Пока человек не находится на духовной платформе, можно сказать только, ты не это. Ты не это тело. Вот все, что можно сейчас сказать. Но самое интересное в другом. А кто же я? Как не это тело? Кто же я? Как душа? Здесь Гитти рассматривается это так. Ты не тело, ты душа. Тогда что должен делать? Действуй в соответствии с природой материального тела. Опять возвращается к телу. Вот так ты сможешь понять себя. Исполняя свои обязанности согласно своей природе этого тела, ты сможешь понять свою душу. То есть тело – инструмент познания. То есть, видите, с одной стороны, я не тело, может показаться, что тело мне больше вообще не нужно. Я же не тело. Зачем мне вообще это нужно связывать с этим телом, с этими родственниками, с этой страной, с этой работой, это все телесное, все материальное? Нет. Затем говорится, ты кшатри, Кришна говорит Арджуне, ты воин. Теперь твой долг сражаться. И сражаясь, для исполнения воли Бога, ты сможешь понять, кто такой Бог в душе. Вот интересная практика. То есть человеческое тело специально предназначено для самоосознания. Просто действуйте как женщина, как мужчина, как профессионал, только должны знать, что это все означает. Что такое воин, мы должны знать. Что такое настоящий ученый, мы должны знать. Что такое настоящая власть, что такое настоящее богатство. Что такое Бог, что такое душа. Что такое настоящая женщина, что такое настоящий мужчина. Здесь эти понятия мы сможем восстановить. В обществе они сейчас утрачены. Если мы это восстановим, у нас откроется путь к Богу. Путь земной. Будет существующий перед нами буквально эта дорога проложена. Теперь мы можем воспользоваться этим, потому что имеем человеческое сознание, человеческое тело и человеческие возможности, предназначены для познания вот этих высших истин, божественных. То есть человек может обрести глаза Бога и идти с открытыми глазами, не ошибаясь. Если же он полагается только на свое восприятие, свое понимание, то он подвержен четырем недостаткам. Каждый, даже все великие мира сего, имеют четыре недостатка. Каждый человек. Первое. Его чувства несовершенны. Факт. Все согласны с этим. Наши чувства несовершенны. Кроме этого, мы подвержены иллюзии, впадать в заблуждение. Так? Мы не все видим реальным образом, правильным образом. Во многом очень заблуждаемся. Это чудовищно, как можно увидеть, насколько я мог ошибаться в какой-то материале. Сам я могу это обнаружить. Кроме этого, у нас есть недостаток говорить неправду, обманывать, склонность к обману. Почему? Потому что я уже обманул сам по себе. То есть я кого-то обманул. Я во что-то верю, чего не существует. Так, склонность к обману, чувство несовершенное, склонность впадать в иллюзию и...
ошибаться.
Да, видите, склонность ошибаться. Свойственно человеку ошибаться. Знаете, четыре вида недостатков свойственны абсолютно каждому человеку. Великий он или невеликий, всем имеет четыре недостатка. Это означает, что человек нуждается в руководстве своей жизни. Руководство, это божественное руководство, конечно. Итак, душа не рождается, не умирает, не возникает, не возникла, не возникала, не возникнет. Вечное, всегда существующее, изначальное. Не гибнет, когда погибает тело. О, Партха, как человек, знающий, что душа неразрушима и вечна, что она нерожденная и неизменная, может убить кого-либо или заставить убивать. Ну, представьте, что мы сейчас все уже духовные. Все уже духовные, все сидящие. И кто-то говорит, убей его. Это же невозможно. Это невозможно. Интересно, какое мироотношение на уровне души? Там нет насилия, оказывается. Оно невозможно, неприменимо. В этом мире насилие применимо, потому что тело меняется под воздействием материи. Его можно изменить, искалечить. Навредить можно. А можно поддержать, как угодно. Но душа нет, нематериальная. Она не подвергается изменениям никаким. Поэтому мы не можем сказать, убей его. Или сделай что-то плохое ему. Это невозможно на духовном уровне. Это возможно только на материальном уровне. Если мы хотим понять, по каким законам живет душа и что это за жизнь, мы должны практиковать принцип ахимса, ненасилия. А относитесь к телу человека как к душе. Уже сейчас. И вы увидите, что такое душа. Вы увидите во взаимоотношениях душ. Она не познается отдельно. Потому что это часть целого. А механизм очень сложный. Если возьмете отдельную часть моего тела и рассматривать будете, можете не понять вообще, что это такое и откуда это. Если вы еще не знакомы с анатомией, то я вас уверяю, что можете не понять, откуда этот кусок взялся вообще, что это означает. В отдельном виде, если вы берете сложный механизм, какой-то деталь, может быть вообще непонятно, что такое, зачем это вообще кому нужно. Но в связи с этим механизмом оно выполняет очень важные функции. Незаменимые вещи, каждая деталь. Итак, если мы хотим познать, что такое душа, то мы должны вести себя как душа. Значит, душа — это любовь. Значит, мы должны к людям обращаться с уважением, с любовью, с почтением. Не применяя никакого насилия, ни нравственного, ни физического, ни морального, ни религиозного. свободы души. Вот тогда мы сможем ощутить вот атмосферу духа. Хотя мы в мире смерти живем, можем наслаждаться атмосферой духовной, живя в этом мире. То есть создать эту атмосферу. Но представьте, если мы здесь сейчас собрались все для духовной беседы, постепенно атмосфера становится спокойной, умиротворенной. И никто не боится никого. Потому что говорят о ненасилии, о любви. То есть наш настрой добрый. И мы спокойны. Да? Эта атмосфера естественная. Так и должно быть. Мы должны быть спокойны, что здесь все хорошо кончится. Здесь никого не расстреляют в конце лекции. Здесь все будут счастливы, все будут благодарить друг друга, все будут уважать друг друга и еще больше. И эта атмосфера естественная, мы ее принимаем как естественное, бесстрашное все. А если эта атмосфера другая, если возглавляю какую-то нацистскую партию и говорю об этом, а вы с этим не согласны, что у вас другая нацистская партия есть, атмосфера напряженная, опасная. Мы не знаем, какого исхода ждать, смотрите. И все меняется в этой атмосфере, это что-то чуждое, что-то опасное, мы начинаем бояться, начинаем сковываться всем этим, хитрить, изворачиваться, планировать что-то. Нет, смотрите. В тревоге человек живет. Вот вам пример. Как есть духовное общение атмосфера, есть материальная атмосфера. Беспокойство есть. Кундха и вайкундха. Вайкундха – это мир без тревог. Кундха – это постоянные тревоги существуют. Тревоги увеличиваются тогда, когда мы предвидим какое-то насилие, какую-то неудачу, какую-то несправедливость. Мы предчувствуем, что может быть такое, могут быть воры, могут быть недоброжелатели, могут быть обманщики в этом мире, могут быть внимательны. Вот это кундха называется. Если вы видите, что у всех людей есть душа, есть добродетель, вайкундха. Никто никому не угрожает. Все излучают только счастье, любовь и доброту. То есть добрый доброго не боится, а атмосфера спокойствия. Поэтому, если говорится, как человек, знающий об этом, о том, что душа вечна, неразрушима, может заставить кого-то убивать или кого-то быть убитым. Он спокоен. Вы знаете эту историю с Македонским, когда он приехал в Индию. Один йог не выразил ему почтения великому императору Македонскому, завоевателю. Этот йог сидел, занимался медитацией и не поприветствовал его, когда появился император. Пренебрег никакого почтения, просидел, медитировал. И он поссорился с Македонским таким образом. Македонский был недоволен таким этикетом, таким приемом, бездуховным. Он видел свое величие, свою исключительность. Он схватил меч и сказал, собрался убить его, снести голову. Он был решительный человек. На что йог улыбнулся в ответ. Он сказал, когда ты снесешь мою голову, ты увидишь, как моя голова покатится по земле. Верно? Македонский удивился, что за речь сразу. Ну да, верно. И я увижу то же самое, сказал я. Его это не беспокоило. Он абсолютно был свободен. И я увижу то же самое. Македонский испугался. Он испугался, он не смог убить этого человека. Он смотрите. Человек бесстрашный, его защищает духовная сила. Как еще говорит народ, смелого пули боится. Смелого штык не берет его. А трус, он уже считает, что умер. Умер уже много раз. Вот кундха и вайкундха. Человек воспитывается в атмосфере вайкундхи. А потом он готов жить в этом мире с этим знанием. Если он воспитан с беспокойным умом, и входит, вступает в жизнь, на каждый же волну бояться, от него можно ожидать чего угодно. Нужно опасаться трусов в этом мире и фанатиков. Людей разумных, счастливых бояться не нужно. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Ну, как простой стих. Но как непросто это сделать? Оставить старое тело и войти в новое тело. Но Прабхупада объясняет, что есть такие люди, для которых это так же, как для нас, сходить на рынок и вернуться обратно. Купить продукты на рынке. Простое дело. Человек, который реализовал, что я не это тело, он очень легко это делает. Легко меняет тело. Есть такое искусство. Некоторые ламы, йоги, они умеют это делать. Они могут планировать новое воплощение. иногда обходиться без рождения. Значит, так войти в другое тело человека, который исчерпал свою карму. Человек при смерти находится. То есть он должен умереть. Эти йоги могут войти в это тело, оживить его, продолжать жить. То есть остальное необходимо. Есть искусство перевоплощения. То есть обычный человек не может управлять. Но есть такая наука. Эта история связана с Шанкарачарьей. Когда Шанкарачарья проповедовал монизм, имперсонализм, то он разбил всех своих оппонентов, всех великих ученых. Это был великий проповедник Шанкарачарья. Он установил понятие духа, единого духа, без разнообразия, брахман, имперсонализм, учение называется. И 32 года ему было, и он уже был победителем. И тогда один человек задумал, он понял, как можно победить Шанкарачарью. Не философски, другой способ. Шанкарачарья монах, саньяси. Он не сможет говорить на темы Камасутры. Невозможно для этого. Монах не погружается в эту сферу. Это абсолютно непонятная вещь. И вот, если я вызову его на спор по Камасутре, он, конечно же, проиграет. Так я могу держать ответ. Хитрая, правда, вещь? Итак, Шанкарачарья встретился с этим человеком и предлагает тему спора, тему обсуждения. Этот человек заявил Камасутра. И Шанкарачарья понял, что по ушку. Все, монах, он не сможет пройти. И тогда он сказал, хорошо, жди меня, и ушел. А что означает? Что спор откладывается. Неизвестно сколько. Это может год, и полгода или полтора года. Жди меня, значит, я могу прийти, когда буду готов. Спор складывается, означает, что человек, то есть в процессе, нерешенная проблема, нельзя утверждать ни ту истину, ни другую истину. Значит, ни персонализм, ни это. То есть идет спор. Еще нельзя утверждать ни ту, ни другую. Пауза. И Шанкарачарья уходит в Гималайи. Какую-то пещеру находит в труднодоступном месте. Укладывается в самадхи, попадает в транс, начинает искать подходящее воплощение, чтобы понять Камасутру в другом теле. В теле монаха это будет падение, верно же? Значит, он должен найти другое тело и получить быстро этот опыт, он вернуться в свое тело, прийти на спор и это знание выложить. Все. Вот такой план у Шанкарачарьи. Он находит такую пещеру, укладывается в транс, начинает искать по всему царству удобную возможность. И там разные царствия есть маленькие, он находит в этом царстве. Один царь при смерти. Самое лучшее тело царя нужно, если понять искусство наслаждений, нужно в царском теле, там есть все возможности. И вот там этот царь какой-то, не очень удачливый царь, знаете, царство такое галое, слабое вообще. Никто не очень доволен, не очень сильный царь. И вот он уже умирает на смертном одре, он лежит, он уже не может практически говорить, он лежит такой, два и два двигается, и все уже священники понимают, по гороскопу видно, что все это день его ухода. Все, мы провожаем царя. Уходит, ну и слава Богу, давно пора. Вот подобная атмосфера была. Знаете, когда генеральный секретарь слишком долго, и все думают, ну пора было. Уже нужно какие-то лучшие перемены. Вот что-то такое было настроение в том царстве. И вдруг вот этот умирающий царь, который уже не мог и слова вымолвить, просто он активизируется на глазах и говорит, так, я срочно собрание, совет министров назначаю. Есть срочное дело, и все очень дулит. Особенно первосвященник. Браман очень проницательный. Погодите. Должен уметь. Я знаю его гороскопы. Я всю жизнь с ним прожил, с этим царем. Это его конец должен быть. Что с ним случилось? Такой активный стал. И он собирает совет министров, и вдруг такие вещи между прозвучат, такие дают наставления, такие указания. И царство уже год-два процветает, все наслаждаются, царь первый наслаждается и всех. Экономика, ну все, что хотите, пожалуйста. Все на высшем уровне. Ты прямо подумал, что-то странное. Это не наш царь. Это не наш царь, нет. Это кто-то, какой-то йог вошел. Какое-то разумное существо вошло в него. То есть он знал, что некоторые йоги могут это делать. Используют тело, которое уже умирает, никому не нужно. Карма исчерпана, никакого греха. Выходит туда, эта душа уходит, эта душа продолжает существовать. Вкладывает туда энергию благочестия и еще может существовать долгое время. собрал всех своих министров, собрал их, в тайне от царя заговор был. И он сказал, идите в Гималаи, ищите в пещерах. Если найдете там йога в трансе, признак тела, который нужно в трансе, но как деревянное становится, как мумия, почти как камень, затвердевшая, вот сошники такие. Чтобы этот йог больше не вышел из тела царя, пусть этот йог будет так нашел сделать. Будем счастливы. Слуги поняли намек, понятно, что-то мы и раньше, мы тоже подозреваем, что это здесь нечисто вообще. Другая личность какая-то. Наш царь не мог так управлять. Они прошли по этим пещерам Гималаев и нашли Шанкарачарью. Это тело, сидевшее в трансе, как дерево. Они его сделали костер, уложили его на костер. В это время царь подумал, что-то не то, что-то, чем-то пахнет. Жареным запахом, да? Шанкарачарья почувствовал, что что-то происходит. Он понял, наконец он понял, что это заговор, что его разоблачили. И царь Тариман дал какие-то указания. Замер. Он никогда и не жил, видите, он был мертв уже давно. Там была другая личность. С другой кармой, с другими идеями. И он вошел в свое тело Шанкарачарья, и увидел, что оно в огне уже. И одна рука уже наполовину сгорела вообще. Шанкарачарья. Восстановила мистическая сила, эта история. Мистика. Такая йога. И мы это делаем неосознанно, перевоплощаемся. Мы не хотим вообще перевоплощаться куда-то, верно же? Говорим, нет, не хочу. А голос говорит, смотри, пошел вон отсюда. Смерть пришла. Она очень бесцеремонно жестоко обращается, что мы не хотим. И когда преступник не хочет ее в тюрьму, его силой придут такие строгие люди, и просто силы его утащат. Вот. Смерть приходит насильно только потому, что живое существо не принимает смерть. Противостоять вообще. И поэтому делена особой силой смерти. Особыми энергиями, чтобы живое существо вышли из этого тела. А затем, когда уже связь разрушается с телом, когда вы погружаетесь во тьму полную в этом теле, начните видеть, что там какие-то еще энергии теплятся внутри тела, каналы. Освещаете, туннель вы видите. Каждый умирающий видит туннель. Это канал, по которому душа должна выйти из тела. В темном, бездейственном теле вы долго сидеть не будете. Видите ли трава? Вы имеете опыт. Вы едете, 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 вдруг нет электричества. Все, и вы стоит. Долго там будете сидеть на траве? Нет. Несколько минут и все выйдут. В этом трамвае уже жизни не будет. Все уйдут. Также тело, пока оно еще способно к какому-то механизму работает, мы находимся в этом теле, не собираемся уходить, но как только все остановлено, мы сами начинаем выходить оттуда. То есть душу нельзя вытащить никаким другим способом. Но если ты такие узлы, она сама выходит оттуда, на этот свет. Во тьме скрываться не будет. И выходя на свет, это зависит уже от кармы, какой туннель высветится. Нижние там отверстия, верхние отверстия существуют, а душа, поэтому ответственно выбирается наружу, видит свое тело со стороны, своих родственников, переживает, соболезнует тоже всем. Свою смерть переживает. Так происходит. Считайте мертвецов. Вот. Так же, как во сне. Если вас расстреливают, или голову трубали, тоже во сне так сокрушались. Боже, не только что отсекли голову, только что убили меня во сне. Ну, продолжайте существовать. Вот такое состояние. Состояние мертвеца, который думает, что он мертв, потому что нет у него материального тела. Тело стареет. И есть необходимость войти в другое тело. Душу нельзя расчленить никаким оружием. Сжечь огнем, намочить водой или сушить ветром. Материальные стихии не действуют на душу. Не растворяется в воде, не сжигается в огне. Нельзя расчленить на части каким-то оружием, то есть более твердым. Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или сушить. Неизменная, неподвижная и вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Что это означает? Знаете, что это означает? Что душа может жить где угодно, в любой стихии. В огне, в воде, в земле, в воздухе и в эфире. Прабхупада говорит, есть такие живые существа, это как комочек пыли или комочек слизи. Это живое существо. Медузу видели? Комочек слизи. И там душа может жить. В воде может жить. В огне огненное тело может иметь. Душа живет в любом. Нужно только найти тело. Чтобы действовать в материальной среде, нужно соответствующее тело. А душа может находиться в любой стихии. она не горит. Не ощущает вот этой боли, как мы чувствуем, вот, если огонь руку опустить, это же тело из воды состоит. А огонь и стихия противоположная. Они взаимоключают друг друга, то есть разрушается тело под действием огня. Это разрушение мы чувствуем как боль. А вне тела вы не будете бояться этого. И холод не будете бояться. Когда оставляете физическое тело, у вас уже другое восприятие окружающей среды. Холод для вас очень приятен вне тела. Космический холод, особенно. Для вас это очень приятно. Холод и огонь — это одно и то же. Это одна и та же стихия. То, что называем холод, это температура. Это тоже вид огня. Снег — это тоже вид огня. Мороз и ожог — симптомы одинаковые. Это различные виды огненной стихии. Электричество может давать тепло, а может холодить, развить холод. Солнце горячее, луна — холодный свет, отражается солнечный. То есть есть такие превращения, трансформации. Итак, тело в момент смерти оно раскаляется до огня, почти как огонь, выше 40 температур, быстро подпрыгивает, а затем становится как лед холодный, холоднее, чем окружающая среда. Вот такой выход энергии. Но сама душа может в любой стихии, значит, на Солнце есть жизнь, на Луне тоже есть жизнь, на любой планете есть жизнь, в Земле тоже есть жизнь, под Землей тоже есть жизнь, в недрах планеты тоже есть живые существа. Это интересно. Это описывается в Ведах, что эта планета наша, внутри полая. Полая планета. И там тоже есть живые существа. Они живут. Когда-то в Комсомольской правде была эта статья об этом. Не об этом немножко. Просто был такой факт, феномен. Когда ученые бурили Землю, пытаются понять, что там внутри, они бурят. Пробурили Землю, оттуда пошел дым из скважины. Потом вылезла птица черная, с голубыми глазами. Я обматерился ученым. Так и написано. Просто покрыл их матом. И исчерпал. Была статья большая в Комсомольской правде. Мы читали, глазам всем не верили. Это совпадало с тем, что пишут Веды, что там внутри есть жизнь. В недрах, там полая. Полая планета, там есть живые существа. Но мы не думали, что они могут материться, например. На русском языке. Несчастные ученые получили шок, думали, может показалось, может какая-то базовая галлюцинация, может мы уже переутомились. Опустили микрофоны туда, в этой же статье описывали. И там адские крики они услышали, там такие вопли, такие стоны душераздирающие. И они просто получили шок и думали, мы открыли ад на самом деле. Мы услышали адские звуки, там что-то происходит внутри планеты. Мы прочитали эту статью. Через несколько дней, буквально через пару-три дня, была статья опровержения всего этого. Мол, не верьте, это все там что-то, не знаю, что они списали. Но мы поехали в Майяпур в то время, в Индию, и рассказали об этом духовному учителю. Вы представляете, пробурили землю, оттуда вылетела птица из недр, из глубины земли, дым сначала пошел, птица черная, с голубыми глазами, обмазила всех и исчезла. Он рассмеялся и сказал, ну конечно, они же залезли не в свой дом. Понятное дело, что народ выберут. Он так ответил. Не обсуждал. Вы же залезли в чужой дом. Представьте марсианина, который бурит стену вашего дома. Ученый. Великий ученый, потому что вы обматерите его. Пускай уходит. Не так, душа существует везде. В любой стихии, и с этим в Ведах есть этикет, как относиться к стихиям, которые нас окружают. К любой стихии нужно относиться уважительно. Во-первых, она контролируется живым существом, и в ней также может быть множество живых существ. Сейчас в эфире, где мы сейчас сидим, в этом пространстве очень много живых существ, которые мы не видим. Но Веды говорят, есть жизнь повсюду, уважай все стихии. Воду нельзя плевать, допустим, или мочиться. Это оскорбление стихии вода. Если вы так будете делать, у вас пронзятся некоторые органы, будете болеть. Не делайте так. Не плюйте в колодец, не делайте. Огонь не дует на него. Вот так. Тоже оскорбление. Тушит таким образом. То есть уважение к стихии. Земля тоже. Не нужно посыпать ее химикатами. Это оскорбление земли. Нужно травить ее. Или сжигать чрезмерные там площади земли. То есть тоже уважение к всему. К воздуху и так далее. То есть это целый этикет из света. Сейчас он не очень практичен для нас, потому что мы уже в другой культуре живем. Поэтому не всегда он применим, но что-то мы применяем. На огонь дуть не нужно. Тоже вызывает некоторые болезни. Или слепоту, может быть. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле. Человек скорбит о теле только потому, что не видит душу. По этой причине. Если он увидит душу, он не будет скорбеть о теле. Если вы увидите, что там под одеждой есть человек, вы не будете скорбеть о том, что костюм у вас испортился. Слишком скорбеть не будете. Ну, немножко расстроитесь, конечно, но скорбеть скоро не будет. Прабхупада говорит, вот человек тонет в хорошем костюме. Вы спасаете костюм. Зашиваль берете его, так вырываете костюм. Вот спас костюм. Вот это вот помощь в этом материальном мире. Есть здравоохранение, есть военные и так далее, есть какие-то службы, которые охраняют наше тело. Они спасают пиджак. Душа остается незащищенной. То есть эта материальная культура не защищает душу. Люди живут в страхе, не в атмосфере кунти. Не беспокоит. Хотя есть магазин, есть деньги, есть удобства, многие создаются, тревоги не уходят. Душа может беспокоиться. Душа защищается уже взаимоотношениями. Итак, зная, что есть душа, мы будем переживать о том, что происходит с телом, слишком переживать. Но даже если ты думаешь, что душа или признаки жизни постоянно рождается и навеки умирает, у тебя все равно нет причин для скорби. Могучие руки Арджуны. Есть такая теория, что души нет. Признаки жизни — это сочетание материальных элементов. Вот оно умирает, а потом что происходит? Потом оно уходит в землю, в растение, растение переходит в какое-то животное, и снова новая комбинация рождается, что ест вновь эту траву на этой земле. То есть просто смешение различных тел мы видим таким образом. Чего скорбеть это? Там тоже ничего не теряется. Об этом тоже скорбеть не нужно. Если ты считаешь, что душа — это просто признаки жизни этого тела, оно умирает навеки, это тело, но оно уже переходит в новое существование. Корова съест, в ее тело перейдет эта энергия. Ну, мы знаем, это обмен энергии. Энергия сама по себе неистощима. Закон сохранения энергии. Это переживать тоже нечего. Вот если так человек думает. А если вы думаете, что мы живем только один раз, тем более скорбеть нечего, правда? То есть причин для скорби вообще нет, не существует. Об этом речь не идет. Не нужно скорбеть об этом теле. Тот, кто родился, непременно умрет. Поэтому не беспокойся. А после смерти снова появится на свет. Это неизбежно. Поэтому выполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби. Солнце заходит каждый вечер. Утром снова сходит. Это неизбежно. Не переживайте, что солнце зашло, не плачьте. Не впадайте в истерику. Не убивайтесь. Не надо поднимать вой слишком громко. Не надо беспокоить. Оно утром снова уйдет. Вот такой пример. Тут он понятен. Никто не плачет. Ребенок только плачет, солнце зашло. Или мама, что с луной случилось? Смотрите, половины луны нет всего. Дети так начинают сильно переживать. Луна была полная, но половины нет луны. Мама, что случилось? Или ребенок может плакать, солнце заходит. Говорит, малыш, посмотри, как солнце заходит, а он плачет. Оно уже уходит все совсем. Нет, завтра утром вернется. Просто поспишь, утром выйдешь, но снова другой тренинг придет. Все хорошо. Также человек скорбит, кто-то умирает, но Гита говорит, не умирает душа, не скорби. Заходит солнце этой жизни, восходит новое рождение получилось. Омолаживается душа. Скорбить нужно тогда, когда человек рождается в низшей форме жизни. Вот тогда нужно печалиться. Но если он рождается снова человеком, не беспокоится. Идет выше, тем более это праздник. Если он идет выше, нужно отмечать этот день как праздник. То есть, когда умирает преданный Богу человек, или он рождается, это праздник одинаковой степени. Одинаково радостный. У нас есть календарь ухода великих вайшнавов из жизни. Это отмечается всегда как великий праздник. Просветляющая праздничная атмосфера устанавливается в этот день. Так же, как и дни явления. Но когда человек умирает, как животное, говорится, вот деградирует, тогда, конечно, это печальная история, достойная скорби, такое положение человека. То есть в любом случае мы сами отсюда уйдем. Это нормально. Вопрос, куда уйдем? Вначале все сотворенные существа находятся в непроявленном состоянии. Согласны? Мы где-то были до рождения. Но это непроявленное состояние. Это начало. На промежуточном этапе творения они проявляются. А после уничтожения Вселенной вновь переходит в непроявленное состояние. Так стоит ли оплакивать их? Из неправильного приходит, и неправильно снова уходит. И что как в середине проявляется некоторое время. Живые существа, материальные люди. Так же, как ночь, бодрствование, сон, бодрствование. Сон — это непроявленное наше состояние. Просто лежит тело, непонятно кто. Бодрствование — проявленное состояние. Так происходит постоянно. Ночью мы спим, днем активизируемся, проявляемся. Снова уходим в проявленное состояние, снова активизируемся. Эта Вселенная работает подобным образом. Сначала все находится в неправильном состоянии, а затем формируется Вселенная, творение, процесс начинается. И входят туда живые существа и проявляются. Оживляются, то есть приобретают тела физические. Почему они приобретают физические тела, почему они проявятся без тела? Их сковывают материальные желания. Мы связаны как в коконе материальными желаниями, поэтому мы, душа сейчас бездействует. Здесь говорится об этом, она бездействует. Действуют уны, материальные механизмы тел действуют. И нам нужны тела, чтобы исполнить свои желания, потому что мы скованы материальными желаниями. Нам нужен инструмент. Если же у души нет материального желания, освобожденная душа, ей не нужно материального тела, чтобы исполнять свои желания. Она находится в духовном теле. Там есть духовный желание. Вот вся разница. Есть освобожденные души, обусловленные души. Нитья-бадха, нитья-ситха. Нити ситха — это вечно освобожденные, нити бадха — вечно обусловленные. Кого-то, может, напугает тело, вечно обусловленные, значит, нет шансов. Нет шансов, точно, вы правы. Шансов никакого, нити бадха. То есть сам человек никогда не сможет выбраться из этой западни. Но помощь можно оказать. Сравнивается. Человек идет по лесу, гуляет и проваливается в джунглях. В глубокий колодец. А что о нем можно сказать? Обреченный, погиб человек. Там в джунглях его никто не найдет. Даже голос не услышит изнутри. То есть очень опасная ситуация. Сам выбраться не сможет. Нитья бадха. Положение нитья бадха. Однако, если появится человек нитья ситха, освобожденный, и сбросит туда веревку, то этот нитья бадха становится нитья ситха. При взаимодействии с нити-ситхами мы сами освобождаемся. Мы вспоминаем сознание, постепенно освобождается. Мы общаемся с нити-ситхами. Здесь слова Кришны имеют роль нити-ситхи. Это та самая веревка, которая сбрасывает человеку. Ты душа, вспомни об этом. Первое, что нужно вспомнить. Я душа, я не тело. Это основа. А затем с этим сознанием включайся в эту деятельность, в которой ты уже находишься. Арджуна кшатри, воин, до Бхагавад-гиты. И после Бхагавад-гиты кто? Нитья-ситха, тоже воин. Ничего не изменилось внешне. Законы материального мира не изменятся от того, что мы примем духовное сознание. Не изменятся. Мы просто не будем им мешать. Мы сможем просто в полную силу исполнить свой долг и достичь совершенства в освобожденном сознании. То есть все искусство йоги заключается выполнять свой долг, думая о Боге. С мыслями о Боге. Вот и все. Все искусство йоги. Практи йога, высочайшая йога. То есть действовать как йог, на высшем уровне включает. Думать постоянно о верховной личности Бога. Для его удовлетворения. Все это делать. Так вся человеческая жизнь освещается. А тела не оплачиваются долго. Мы знаем, что путь дальше в душе у каждого есть. Мы должны идти дальше. Наша главная обязанность — продвигаться дальше. Одни смотрят на душу, как на чудо. Смотрят. Другие говорят о ней, как о чуде. То есть кто-то уже видит, смотрите. И тот, кто видит, говорит, чудо. Тот, кто слышит, говорит то же самое. Чудо. Думает. Третий слышит, что она подобна чуду. А есть и такие, кто даже услышав о душе, не могут постичь ее. Вообще, это естественно, кто-то видит, кто-то слышит, кто-то думает, уже могут видеть. А есть говорит, такие люди, которые даже слышат, ничего не могут. Душа, 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 а где эта душа? Помните пример? Рыба в воде. Дорогая рыба, мы говорим, ты живешь в воде. Да? А где вода? Покажите мне воду. Но настолько близкая стихия, рыба не понимает, о чем речь идет. Слишком близко. То есть я есть душа, поэтому я не вижу себя. Видишь и не видишь себя. Вы душа. Как это увидеть? Подходите к зеркалу, да нет. Все то же самое. Все то же самое, кто же русский, мужчина, женщина. Что ж такое душа? Да, а кто это все воспринимает? Кто в этом думает? Кто переживает? Все это душа. Кто сомневается, скажите? Душа. Кто страдает и наслаждается? Живое существо, душа. Смотрите, наслаждение и страдание для всех нас одинаковые, кем бы мы ни были. Черными, белыми, желтыми, коричневыми, кем бы ни были. Старыми, молодыми, боль и наслаждение одинаково. Мы переживаем. В чем разница? Мы духовные существа. Однажды, одно время эксплуатировали этих туземцев. Ну, англичане. Империя английская, они рабов делали из них. Южная Америка или другие места, они их брали в рабство и полегли. Почему так? Священники сказали, у них нет души у этих людей. Смотрите, они как животные живут. Они ходят без одежды, они копают руками землю, достают какие-то коренья, едят живых насекомых. Это не люди обычные, у них нет души. Душа описывалась у них, как глубокие переживания, знаете, вот что-то такое, искусство, творчество, у них это такого не трапит. Значит, это не душа, их можно как животных использовать. И были другие священники, которые не верили в это. Говорили, нет, у них есть душа. Как доказать? Они брали какого-нибудь мальчика из туземцев талантливого, обучали его музыке, пели. Ставили ему голос. Выходили и показывали. Ну-ка, спой-ка эту арию, эту сонату. И этот туземец черный выходил, знаете, пел. Поставил ему голос оперным, красиво, с чувством. И все чувствовали, все переживали вместе с ним. Есть душа у этого мальчика. Вот у них нет, у него есть душа. Так понимали душу, как какие-то переживания. Но есть такая душа, которая уже ничего не понимает. То есть настолько обусловлена телом, что уже ничего не понимает. Как это может происходить? Только благодаря греховной деятельности. Вот это покрытие плотное, когда человек даже слышит души, не понимает этот запас злодеяний в прошлом. Более того, можно даже раздражать все это. Ведь не знаю, знать не хочу вообще. Это уже, значит, признак того, что были в прошлом большие злодеи, нужно очищение. Поскольку сам уже человек очищаться не собирается в этом состоянии, то здесь необходима крипа. Что такое крипа? Милость. Милость. То есть просто кто-то должен это сделать для него. Знаете, вот как мать действует, крипа. Ребенок играет во дворе, но он маленький, он заигрывается, не понимает, что ему нужно даже. Он не понимает, что ему нужно умываться, допустим, сменить одежду или в туалет побежать. Нужно напомнить об этом. Что ты жмешься? А он играет, он жмется при этом. Он забывает, он так увлечен игрой, что он не может понять, что нужно просто в туалет сходить, все будет хорошо. Иногда он становится уже голодным и тоже не понимает, он начинает раздражаться, плакать, с этим пустяком, знаете, конфликтовать. Мать знает, он просто голодный. Он тупой, потому что он просто ребенок, он заигрался, он увлечен какой-то ерундой. Он не может понять простую истину, нужно поесть, сходить в туалет. Он говорит, иди обедать. Он говорит, нет, я тут играю, там, весь в истерике, я тут доиграть должен. Реванш, весь расстроенный. Тогда мать знает, нужна крипа. Что это такое? Он берет ложку, так, просто ложку, подходит к нему, раз, вот. Делали так. Попадает вкус, он все, понял, пошел есть. Проснулся, как этот вкус доживает. Душа, 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 как что это такое, знаете, чужеродное. Ну, как только вкус, раз, а почему бы нет? А у вас еще есть? Голод этот существует, и человек не понимает, что ему это, что это ему необходимо просто. Выйдите на улицу с этой книгой, мы делали так. В Омск, прямо в центре. Вот так вот, держите, спросите. Нужна эта книга? Нужна ли Иисус? Нет, 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 нет. Все будут передвигаться. Нет, никому не нужна. А вы же знаете, что нужна. Каждому человеку. Что в этой книге, только в этой книге подробно описывается, что такое душа. Больше нет. Только ведать так подробно. И это еще не самое подробное, это вкратце описывается. Есть более подробный раздел. Тонкое тело, грубое тело, душа, что такое, за пределами тонкого, там эти всякие шариры, эти стула шарира, там, крана шарира, знаете, там все эти расклады есть, существуют. Настолько подробно. Люди говорят, а мне это не нужно. Нет, это нужно. Просто он этот вкус потерял. Но этот вкус важен для него, нужен для него, как воздух. Есть другой пример. Рыба, которую вытащили из воды, пытается удовлетворить всяческими способами. Несчастная рыба задыхается на глазах. Давайте постелим матрасик. Улучшить ее немножко. Это еще будет. Ну, может, наверное, солнце светит. Нужно зонт раскрыть. Ага. Раскрыть зонт получше. Нет, неправильно. Налить водки. Вот. Сразу полечится. Ну, русский. Самое лучшее лекарство на все случаи жизни. Но что бы рыбе не предлагали, она все равно задыхается. Ее родная стихия – вода. И где же эта вода? Где эта вода? Рыба, она такая глупая, что даже не понимает, где эта вода. Поэтому нужно развивать сознание. Нужно тоньше, развивать более тонкие чувства восприятия, органы восприятия. Как? Научиться видеть глазами Писание сначала. Не придумывать ничего. Ум обманет. Нужно учиться видеть глазами Писания. Здесь утверждается вот эти истины. Вы заметили, как они утверждаются? Без объяснений. Просто утверждать, что объяснить это невозможно. Утвердить можно, показать можно, объяснить невозможно. Что тут написано? Смотрят и говорят, чудо. Вы не можете, другого слова не можете сказать, нельзя не так объяснить. Либо вы говорите, не то, не то, не то. А что это такое? Какое-то чудо. Вот оно существует перед нами, и это неописуемо. Это очевидно, непостижимо, это чудо. Это все, что можно сказать о душе. Заключение. Все эти невозможные вещи, очините, непостижимые вещи не описываются. Их нельзя проанализировать, расчленить на части, рассмотреть, из чего это все состоит. Не тот подход. Нужно признать, что эта энергия непостижимости существует, изучать ее нужно другим методом. И выражается почтение. Если вы выражаете почтение какому-то человеку, контакт мгновенно становится духовным. Сразу. Хорошее начало. Это культура почтения. Вся ведическая культура основана на культуре почтения. Любое живое существо достойно уважения. Любое. Любые желания, которые мы имеем, достойны также уважения и применения, не вредя другим. Это единственное условие. Любые желания ваши достойны уважения, если не приносят вреда никому другому. Все. Живите в мире и счастье, учитывая присутствие других живых существ. Ты не один в этом мире. Мы учимся понимать как желания других людей, душу другого живого существа. То, что делают насекомые, для нас кажется незначительным. Человек высокомерен, это низшая форма жизни. Я видел людей, которые поджигали муравейники, просто наслаждались. Просто это интересно, поджигать муравейники. Вот такое сознание. Но каждое живое существо уважается с позиции Бога. Оно очень ценно в этом механизме природы. Муравьи без них. Что будет в лесу, мы знаем. Это санитарный лес. Итак, нет ничего неважного в этом творении. Везде есть высший смысл. Даже в насекомом. Есть Бог, даже в сердце насекомого говорится. Везде есть высший смысл. Когда мы думаем, что его там нет, значит, что просто мы с ним не связаны. Вот. Йога означает связь. Как только вы связываетесь с Богом, вы начинаете видеть его в каждом живом существе. И прежде чем наступить на муравья, вы подумаете, а как на это посмотрит Бог? Да, и ваша нога останавливается, ведь вы уже не можете наступить на муравья. Вы меняетесь. Это мир глазами Бога. То есть видите душу и автоматически видите и сверхдушу. Качественно это одно и то же. Душа и сверхдуша качественно одно и то же. Разница в количестве. Тело состоит из материальной стихии. Земля, вода, огонь, воздух. Но эти стихии неизмеримо больше, чем это тело. Количественная разница. Также душа – это частичка Бога, но лишь маленькая частица. Бог безграничен. Есть и сходство, и различие одновременно. Душа духовна, но в количестве очень маленькая. Итак, душа – это чудо, другого объяснения здесь не дается. Что это такое? Чудо. Не то, не то, не то, а что? Чудо. Не объясним. По потомок Бхараты, того, кто пребывает в теле, невозможно уничтожить. Поэтому ты не должен скорбеть ни об одном живом существе. То есть живое существо само неуничтожимо. Но здесь что имеется в виду? Для Арджуны. Поскольку должен вступить в битву, то Кришна говорит, не бойся смерти. Ты не можешь умереть, ты не можешь никого убить. Думай о долге воина. Воин должен сражаться именно в этом. И не должен бояться. Почему? Должен иметь знания. Не потому, что он наглый и самоуверенный, а чтобы знание находится, поэтому он не боится. Руководство высшим знанием. Поэтому, когда Арджуна сражался, он не испытывал ненависти ни к одному своему врагу. Вы поразитесь, Махабхарате описывается сражение великих воинов, наделенных знаниями. Они уважали друг друга, как враги. Если какой-то враг совершал подвиг, прославляли две стороны одновременно его в Литаре. Прославляла та другая сторона за подвиг, уважение друг друга. А он исполняет свой долг. Если враг погибал достойным образом, со всеми почестями были покрыты, тех и других сторон. Пример Бхишмадева был повержен пандавами. На его похороны пришли все. Пандавы — это были его любимые внуки, на самом деле. По стечению обстоятельств он выполнял долг кшатрия, должен сражаться против них. Он любил своих внуков, они любили его. И в честном сражении Бхишма был повержен. И все пришли, выражали почтение, любовь и провожали. Вот это долг. Не так, что вы исполняете свой долг в ненависти. Нет, в духовном сознании он это делает. Говорит, а вот это и есть путь. Это же не духовный путь. Тело принадлежит для жертвы, и для воина нет лучшего исхода в своей жизни, как отдать свою жизнь за правое дело, пожертвовать свою жизнь, как герой, как воин. Кришна говорит, это лучше для тебя, чем устраниться от битвы и прослыть трусом. То есть сохраняй это уважение, любовь, но долг свой продолжай выполнять. Это не сентиментально, как может показаться душа. Мы всех любим друг друга, поэтому долг не исполняем, мы всех просто только прощаем. Нет, кшатрий не должен прощать. Кшатрий должен выполнять свой долг. То есть прощение — это определенные обстоятельства. Конечно, мы всех прощаем в итоге, в исполнении долга. Представьте такую ситуацию, что есть какие-то люди, негодяи. А они всегда есть в этом мире. Которые ничего не знают, ни о душе не хотят знать. Они живут путем насилия. Таким путем приобретают все. Обман, форма насилия, все такое. И эти люди кого-то избивают на ваших глазах. Вы вызываете полицейского, милицию. Милиция приходит вовремя. Человека спасают, и вы ожидаете, что этих людей должны схватить, их нужно осудить, должны получить наказание за свой поступок. Но тут милиционер превращается в священника и говорит, давайте простим этих добрых людей. Такого милиционера к нему должность или отправить под трибунал. Для воина это неприемлемо. Воин имеет мягкую речь, основанную на законе, спокойную, но сердце его жесткое, как кинжал, потому что он применяет закон. Он мягко приговаривает наказание, к виселице убить. Это воин, это природа воина. Они также необходимы, то есть насилие тоже имеет место в этом мире, если основано на законах Бога. На законах Бога мы можем знать, что единственная форма остановить злодеяние в этом мире — это наказание, справедливое только наказание. Если наказание несправедливое, нельзя уже ничего остановить. Если наказание справедливое основано на священных писаниях, на, опять же, разуме божественном, то это можно остановить, и все, ничего не будет дурного. Как мне один мусульманин сказал, что ислам – самая лучшая религия. Он говорит, не то, что вы тут читаете, никакая другая религия. Он говорит, посмотрите в Эмиратах, а нет, в Турции. Я там не был. Он говорит, посмотрите там. Люди, магазины не закрывают даже на замок. Уходя на обед, они просто табличку вешают, закрыты на обед и уходят. Замка нет, никто не войдет и не сворует ничего. Никто. Это говорит, потому что все мусульмане. Я говорю, а почему так? А потому что в исламе за воровство отрубают руку. Под страхом весь это происходит. Не то, что они религируют, а сознание божественное, но вот основано на религии. Ведь можно остановить беззаконие, если это основывается на законах Бога. То есть насилие применимо в этом случае. Если вы живете уже по законам Бога, насилие полностью неприменимо. Нужно прощать. Даже живя по законам Бога, вы можете совершить ошибку. Согласны? То есть человек имеет природу, имеет недостатки, он может совершить ошибки. Тогда эти ошибки прощаются. Вот ошибки прощаются. Если вы уже приняли этот путь закона Бога, но совершаете ошибку, то вас прощают всегда. Всегда. Никакого другого закона не нужно, кроме прощения. Но если вы настаиваете только на злодеяниях приходит к шатре с оружием. И в соответствии с вашими поступками наказание. Это останавливается все. Публичное наказание. Это останавливается. Вот такие формы. Но когда наказание применяется несправедливо, остановить беззаконие невозможно. В этом случае. Если нет основы Священного Писания, то это невозможно. Что же касается твоего долга, то знай, что для тебя, как для кшатри, нет лучшего занятия, чем сражаться за устои религии. Стало быть, у тебя нет причин для колебаний. О, Партха, счастливы те кшатри, которым возможность сражаться приходит сама собой, открывая перед ним врата рая. Мой друг, когда-то до сознания Кришны буквально, погиб в огне пожара. Тяжелый смерть был. Но он исполнял долг, пожарная охрана. Я это сильно переживал. Я должен был быть вместе с ним тогда, но я был на больничном. Я был больничный, я был дома. В этот день я шел как раз в поликлинику на прием той улицы, где был пожар, и где он погиб. Как раз в то время, где они работали. Я не знал, что это происходит, просто что они работают, как раз там и сгорел. Я просто проходил мимо. Так судьба обсуждала, что я видел так со стороны косвенно. И выйдя из больничного на работу, я видел, что двух человек нет в строю. Я говорю, где эти двое? Мне говорят, сгорели. Я ха-ха-ха, смеюсь. Это серьезно, они сгорели. И больше нет. И тут друг в том числе. Но потом, через какое-то время, я это сильно, конечно, переживал, очень сильно. Через какое-то время я прихожу в сознание Кришны, это уже буквально через пару лет, наверное, может меньше. Я уже знакомлюсь с философией, уже понимаю, что есть душа, мне это все очень нравится, я понимаю практику духовную. Я спрашиваю одного опытного человека, у меня вдруг сгорел в огне пожара, что с ним будет дальше? То есть, как у вас судьба, воплощение? Он сказал, как он пойдет? Ну, при исполнении обязанностей. При исполнении обязанностей он пойдет в рай. То есть он погибает при исполнении обязанностей, ведет писан, он поднимается на более высокую планету. Я успокоился. Я больше не скорбел. Интересно, если вы откроете Махабхарату, и там описывается подробно эта битва на Курукшетре. Это интересный момент, потому что уничтожалось огромное количество людей в ходе войны. Но все, кто погибал на поле битвы Курукшетра, все видели, что существа с высших планет приходят за ними, забирают и уходят. Это было, видимо, глазами тех воинов. И когда они это видели, они еще с большим энтузиазмом влетели в битву. То есть они абсолютно бесстрашны были, видя, что это просто вот одной ногой уже в раю фактически. Достигаете более высокой обители. Что это написано в шатах. Человек, исполняющий долг, всегда получает повышение. Особенно, когда умирает при исполнении долга. То есть жертвует своей жизнью, всегда идет вверх. Очищается очень сильно такой человек от греховных прошлых поступков. Поэтому здесь Кришна об этом говорит. Для кшатрия мечтать умереть на поле битвы за правое дело великое, великое будущее, великий героизм, великая слава в этой и память. Со всех точек зрения это выигрыш. Но отказавшись сражаться за правое дело, ты навлечешь на себя грех пренебрежения религиозным долгом, и твоя слава воина померкнет. Вот и все, что нужно нам. Нам нужно свою жизнь основывать на каких-то истинах, правильных истинах. Все. И наша слава никогда не померкнет. Если мы свою жизнь основываем, жертву приносим в какой-то ерунде, понятно, наша слава меркнет вместе с этой ерундой. Не служите падшим людям, говорит Кришна. Я слуга, но я слуга Бога. Я не прислуга чей. Нет, я не могу служить падшему человеку, потому что в этом случае деградирую вместе с ним. Вот так я могу напрасно расходовать свою энергию. Нельзя зависеть от падших людей или служить падшим людям. Например, не так опасно общаться с противоположным полом для мужчины. Ну что имеется в виду? Чтобы не деградировать. С плохой точки зрения. Не так опасно общаться с женщинами с плохой точки зрения. Но очень опасно общаться с мужчинами, которые привязаны к такому общению с женщинами. Вот они более опасны, они выздоровеют их вкусом быстрее. Знаете, какая вещь просто. Никогда не служите падшим людям. Это опаснее, чем общаться просто с этим миром, незнанием. То есть люди, которые могут ускорить нашу деградацию, проводить преступные вкусы, нерелигиозные вкусы. Главное человеку привить вкус духовный и исполнение долга в этом мире. И таким же перед ним открывается большое будущее. Во все времена люди будут говорить о твоем позоре, а для человека с именем без чести хуже смерти. Если у вас уже есть честь и слава в этом мире, то это очень дорого, очень ценно. И позор будет хуже смерти. Мы уже имеем какое-то величие. Бали Махарадж, великий демон, захватил Вселенную. Но о чем он думал? Он думал, ну, я захватил Вселенную, победил полубогов. Но люди будут вспоминать меня как жестокого тирана. Будут удовлетворены этим. Меня уважают, потому что я силен. Я имею демонические ситхи. Я могу починить кого угодно. Да, я могу это сделать, но доброй памяти себе я не оставлю. Это его сильно смущало. И когда пришел Ваманадев, обмануть Бали Махараджа, захватил всю вселенную, полубоги обратились к Господу, и Господь сказал, я приду, я обману Бали Махараджа. Он пришел в образе мальчика, брамана, карлика. На жертвоприношение, когда сказал, Бали Махарадж, вселенское жертвоприношение, куда пришли полубоги помогать ему, как его слуги. Пришел браман. Бали Махарадж сделал браманическую культуру. Он знал, что если почитаю, уважаю браманов, я обретаю славу, добродетель. И моя репутация становится крепкой. Как праведного человека, праведного делания, справедливого. Пришел браман, Бали Махарадж посмотрел на него, он сразу удивился. Это не простой браман. Он красивый, он сияет безупречно, его походка, его движение. Это какое-то воплощение похоже. Кто бы он ни был, я скажу ему, пусть просит, что потребует, то ему дам. И вот Бали Махарадж, когда подошел близко к... То есть Ваманадев подошел к Бали Махараджу, Бали спросил, ты кто? Он очень удивился, что это существо великое, сияющее. Вамана сказал, почти невозможно рассказать о себе. Ну, Бог, как сказать, кто? Почти невозможно сказать о себе. Но как тебя зовут? Любое имя мое. А что ты хочешь? Зачем ты пришел сюда? Говори, я исполню твое желание. А у меня нет материальных желаний, сказал Кришна. Вамана, нет материальных желаний, у Бога нет материальных желаний. И тогда Бали Махарадж подумал, я теряю репутацию. Вот передо мной браман, а я не могу исполнить его желание. Я не такой могущественный, что ли? Он обратился к Шукрачарье, своему гуру. Гуру сказал, Бали, я тебе предупреждаю, это не просто браман. Я вижу, это воплощение Вишны. Он тебя обманет. Он обманывает всех демонов. Не обещай ему ничего. Но Бали подумал, если сам Бог пришел ко мне за подаянием, ну представьте. А я исполню его желание, то люди будут всегда помнить мое имя. Я буду выше Бога. Ну, представьте, Бог, и он у меня что-то просил, и получил. Как подаяние. Я стану великим по веки веков. Это лучше, чем сейчас я имею вселенную, вот эту вот славу тирана. Люди будут помнить меня вечно в этом мире. И при таких обстоятельствах я выполню любое его желание. Он даже мою голову попросит, отдам ему сейчас все. То есть ради вот доброго имени, даже демоны, смотрите, стараются. С честью. Прожить эту жизнь. Что же ты хочешь? Нет материальных желаний. Слушай, я Бали Махарадж. Ты браман, я должен тебе что-то дать. Посмотри, есть райские планеты. Это все мое. Выбирай. Богатство, любые. Я самый богатый. Трилоки Швар. Вся вселенная моя. О, хорошо. Если ты так настаиваешь. Три шага земли дай. Шагнуть три раза. Все, что хочу тебе. Позор, унижение. Три шага земли. У меня вся вселенная, три шага земли. Я же опозорюсь. Нет, а мне ничего другого не интересует, только три шага земли. Но для него есть какой-то там смысл. Необычная личность. Хорошо, шагай где хочешь. Бали Махарадж. Вот где шагнешь, твое. Вамана улыбался, мило смотрел на Бали Махараджа. И стал расти на глазах. Мальчик. Вырос до вселенских размеров. И сделал первый шаг. Нога пропала в пространстве. Вторая. Солнце было как колокольчик на ноге. Пробил волочку вселенной, постигла гадда. Все, только два шага. Шагать больше не было. У тебя почти ничего не было. Ты наобещал мне три шага земли. А я только два сделал, уже ничего у тебя нет. Обманщик, сказал он. Ты не сдержал свое слово, теперь все будут помнить тебя, как тот, кто не сдержал свое слово. Позор, теряешь репутацию. Какой же ты? Кшатри, какой же ты воин? Нет, сказал Бали Махарадж, у меня еще кое-что осталось. Вот сюда ты еще не шагнул, можешь шагать прямо сюда. Это все твое. Бали Махарадж прославился, знаете, чем в этой вселенной? Что он абсолютно все отдал Богу. Атма неведомо, полное предание Богу. И превратился в чистого преданного, святого. За его плечами были грехи, демонические поступки. Но благодаря только одному этому, поскольку он думал о своем добром имени и связал его с Богом, он правильно сделал выбор, разумно. Все недостатки устраняются мгновенно в жизни человека. Но этот процесс предания обычно постепенный, не такой, как Бали Махарадж. Мы не можем так вот сразу все отдать, нет, слишком чересчур. Но постепенно сможем научиться, как это нужно жить, отдавая все Богу, не растрачивая своего потенциала при этом. понапрасну не растрачивайте энергию, а действуйте в знании. Если семя положено в нужную почву, оно прорастет и даст великолепные плоды. А если брошено на камень, ничего, понапрасну. Не тратьте эту энергию впустую, говорит человеческую. Направляйте ее в знание, согласно Писанию, в духовное русло. Живите как душа в этом. И всегда получите хорошие плоды. Это чудо здесь написано. Сражайся во имя сражения долго. И не думай о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражении. Действуя так, ты никогда не увлечешь на себя греха. Вот безгрешная деятельность описывается. Не думай о результатах. Думай только о исполнении долга. Это безгрешная деятельность. Сейчас люди думают только о результатах деятельности. И ради этого даже могут долгом пожертвовать. Обмануть кого-то. Это грех. Это мы прочитали несколько стихов со второй главы Бхагавад-гиты, начало ее. Дальше наука будет разворачиваться до божественного знания, до природы Бога, начиная уже с седьмой главы будет описываться природа Всевышнего абсолютной истины. А первые шесть глав посвящены человеку различным путям совершенствования. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога. Затем будет уже описываться абсолютная истина, достижение Всевышнего. Также будет описываться трибуна материальной природы, совершенство отречения, разновидности веры, божественной демонической натуры в этой книге. Очень сжатой, короткой информации. Хорошо. Большое спасибо. Будут ли какие-то вопросы, пожалуйста.
Да.
У вас очень высокие цели, видите? Вы даже в рай не хотите. Вы необычная душа. Вам не нужно туда в этом случае.
Ну, интересно, как человек выполняет свой долг, и не попасть
в рай. Главное не попасть в рай. Да? Если кто-то мечтает о рае, то преданный говорит, главное в рай не попасть. Да? Оттянет время до главной цели. В раю очень долгая жизнь, приятная, это оттянет время. Пустое время провождения преданный. Просто наслаждение, как китайцы. Поэтому будьте осторожны, не попадайте в рай.
Будьте осторожны при выполнении своих обязанностей.
Если вы думаете о Кришне, вы идете к Кришне. Вы минуете эту сферу. Это принцип реинкарнации. Человек перемещается из тела в тело благодаря умонастроению. О ком думает, с чем он связан. Туда он идет. Если думать о полубогах, идет в эту сферу. Если думать о духах и привидениях, рождается среди этих существ. И так далее. Если думать о Боге, идет к Богу. Как понять, какой варни относится человек? И чем руководствоваться в выполнении долга? Варна – хороший вопрос. Есть детский возраст, когда ребенок начинает уже ползать. Что-то видеть, что-то трогать, брать. Я не помню точно это время, может быть, полгода ему или сколько. Проводит специальный обряд, чтобы уже заранее знать, что это за природа этого ребенка. Перед ним раскладывают вещи разные, разные категории. Браманические атрибуты книги, интеллектуал, значит. Второе – это оружие, атрибуты кшатрия. Деньги, золото, атрибуты вающие. И молотки, гвозди там, рабочие. И отпускают ребенка, и все смотрят. То есть специальный день такой, он высчитывается астрологически. В этот день вы должны прийти, хорошо нарядиться, с подарками в эту семью. Создать атмосферу праздника, радостная. Потом этого ребенка взять, он в центре внимания находится уже. Он вдохновлен этим. Он еще ничего не понимает, но у него есть вдохновение. И его отпускают. Все, иди куда хочешь. И там есть болельщики. И кто-то говорит, иди сюда, бери книги. Он говорит, нет, бери деньги, бери.
и все болеют, все ставят ставки, куда же он придет и так далее. То есть интересный такой обряд. И вот то, что ребенок выберет, обычно это его природа. Так можно определить. Можно вас тоже нарядить, вдохновить и пустить. Но если вы уже взрослый, вы, конечно, запутаетесь. Ребенок, он не запутается, взрослый запутается. Он на платформе ума действует. Сейчас, чтобы понять нашу природу, нужно начинать чаще всего все заново. Есть некоторые признаки, конечно, кшатри, браман, ваши, шудры, есть внешние признаки также, по которым можно до какой-то степени определить, потому что природа еще смешивается. Бывает сложная вещь. Бывают все четыре варны в одном. Видели таких людей? Они всего по чуть-чуть умеют делать. Ничего яркого. Это чиновники, как правило. Они вмещают в себе все, но сами никакой ответственности не несут ни за что, ничего не делают. Что-то там контролируют, по все по чуть-чуть, но сами ничего себе не представляют. Поэтому люди обычно не любят бюрократический аппарат вообще. Но хотя он должен быть, людям не нравится, с ними делать. А если человек кшатри, то есть если он браман, то он обычно склонен к обучению других. Не важно, что он знает, а важно, что он склонен обучать других. Нравится давать наставления. Объяснять, что, как и почему. И он знает, как это сделать, как довести до понимания человека. Это интеллект, учитель. Есть интеллект, который действует, применяет эти знания. Это кшатри, воин, администратор. Их характеристика, даже внешне, они более ярко выглядят, чем браманы. Браманы, они слишком скромные, неказистые внешне. Не очень красивые. Вы бы даже не подумали внешне, что это браман такой. Кшатри. Силы, рост у них, сила у них, осанка у них, походка, у них величие есть внутреннее, кшатри. Это самые красивые, яркие люди в обществе. И при этом их всегда сопровождает неизменно хорошее настроение. Если подойдете к кшатри, дадите ему в нос, настроение его не испортит. Наоборот, он улыбнется в ответ, подойдет и так ответит. Кшатри непобедимы вообще. Можете кшатри убить, но сломить его дух невозможно. Пока он жив, он будет сражаться. Как эти запорожская сечь, мне рассказывали на Украине. Если у казака отрубали правую руку, он брал шашку в левую руку, продолжал сражаться. Это кшатри. Вот это кшатри. Если вам поцарапали плечо, вы расплакались на поле битвы, пропали все пропадом, значит, только безжался все. Это шудра. Вы скорбеть по любому поводу вообще. Что-то потерял, скорбит вообще. Что-то приобрел, испугался, что не потерял. Это шудра. То есть такие симптомы. В Векали сейчас мы не очень этим заняты, потому что Калау, Шудра, Самбаван, Векали — все шудры. По уровню сознания. Даже те, кто управляет, по уровню сознания, они как шудры. Главная природа шудры — это удовлетворять чувства других, публики. Вокс попули для него — самая важная оценка. Если его признали массы, все это правильно. Не важно, что там говорится в Писаниях. Если масса признает, значит, это истина. Большевики называются. Голосуют их большинство, значит, это Vox Populi. Все. Это его оценка. Браман нет. Если общество не согласно с абсолютно истиной, брамана мнение не меняется. Это самые принципиальные люди в обществе. Ни на компромисс с абсолютной истиной не идут. Даже жертвуют жизнью. Можете брамана убить и сказать, все равно она вертится. Все равно это истина. Я не могу от этого делать. Это его вопрос чести, его природы. То есть защищать абсолютно святые вещи. Кшатри ради этого совершает подвиги. Ради священных вещей. Такие как Бог, душа, царь, родина, мать. Если это все на хорошем уровне, для него это объект. То есть причина для подвигов. Для торговцев абсолютная истина — это источник богатства и нравственности. За нравственность отвечают торговцы в этом мире. Они носители нравственности. Знаете, они должны заботиться о своих рабочих, как о собственных детях. И защищать коров. Только разумный ваш может понять, что это означает, что значит защищать коров. Тогда это цивилизованный человек. Тогда их богатство истинное. То есть деньги не должны быть лживыми. Черными или лживыми. Цена настоящих денег – это честность. Настоящий торговец, настоящий бизнесмен – это честный человек. И богатство основано на культурной честности. Это вообще критерий. Если же он обманывает постоянно, это тоже шудра. Шудра, который просто вот обманывает, путем обмана живет. В мире бизнеса. Недальновидный человек. обманув всех вокруг, вы лишаетесь всех этих отношений. Недальновидно действует. Зачем Шанкарачарья изучает Камасутру, если он является воплощением Шивы, которому Камасутра, наверное, известна? В этом воплощении нет. В том воплощении он не имел опыта. Он даже играл роль воплощения. В этой роли он действовал как Шанкарачарья. И он должен был следовать традициям. Ездили ли вы в Тибет, горе Кайлаш? Ваши впечатления, рекомендации? Нет, еще не был в Тибете. Не планирую. Не знаю, можно давать лекции, но никого нет на Кайлаше. Мистическое место, там всегда туман. В этом тумане скрыт Господь Шива, мистический туман. На самом деле. Другое измерение уже, попадать в другое измерение. Если способны, войти туда, конечно. Некоторые йоги там медитируют и видят там, могут общаться с Шивой, но это большая аскеза, очень трудно. Трудное дело сейчас. Поэтому можно не терять время, это сложно, то, что вы хотите услышать, сложно получить. Что делать с желаниями? Желания должны реализоваться все. Нужно знать, как это делать. Реализовано. Если вы выставите все желания в последовательности, это никогда не кончится. Да? Их нужно одновременно все сравнивать. Реализовать. Есть сравнение гранитной глыбы. Представьте такую глыбу вот с этого помещения гранитной. Это наше желание. Вот они спрессованы, их там так много. Есть способ удовлетворения этих желаний. Ювелирный молоточек. Ну, со вкусом. Подходите, одно желание отбиваете, другое реализовываете, третье реализовываете. И когда это кончится, неизвестно. Базальтовая глыба гранитная, у вас молоточек ювелирный. А мы говорим, возьмите Бхагавад-гиту, это равносильно, чтобы поднимать кузнечный огромный такой, знаете, молот над этой глыбой повыше. Принимаете духовное сознание, есть душа, а нет тела. И одним ударом реализовываете все желания. Как? Обретая более высокий вкус. Вот таким образом. Не нужно их все на себе пересчитывать, пережевывать, это долгий процесс. Сразу обретаете более высокий вкус, и естественно, вы уже эти дозвали все эти желания. Если у вас есть океан воды, вам больше не нужно искать озеро. Так? Если больше большой резервуар воды, вы не нуждаетесь в малом. Если у вас $1 000 000, туда включается и 10, и 100, и 1000, не ищите больше. Такие примеры. Если вы обретаете сознание Бога, глаза Бога, то эта глыба, она уже больше просто не нужна, она реализована. Там есть все в этом сознании, все вкусы присутствуют там. Как пробудить душу? Все понимаю, но не могу правильно жить. Чего-то не хватает. Нет разума или силы воли. Сила воли разум — это одно и то же. Мы понимаем, о чем говорить. Некоторые беспомощные, как бы я понимаю, вот не могу это осуществить, сделать. Поэтому нужна крипа, милость. Предоставьте, что вас кто-то накормил этой милостью, вот и все. Скажите преданным, приглашайте меня на праздники, звоните по утрам, будите пораньше. Научите меня медитировать вместе с вами. То есть преданные будут вам звонить. Один человек меня просил об этом. Он не мог подниматься рано утром, и поэтому у него отставала медитация очень сильно. Он же был долгое время в сознании Кришны, но его все критиковали за то, что он такой слабый. Он подошел ко мне после очередной критики. Но все его старшие, я его не критиковал, я младший был, но старший его вот так критиковал. Ты послушаешь вообще всех наших старших вообще, инициированных и прочее. Спишь до 8 утра вообще. Вы понимали, с 3:30. 4 уже поздно. 5:05 все, анафема, все. Но была такая строгая дисциплина утренняя. Утренний подъем очень важен. Он говорит, слушай, ты же поднимаешь? Ну, поднимаюсь. Ну, позвони мне по телефону. Я говорю, ну, хорошо. Я звоню по телефону. Долгие гудки, конечно, спит, понятно. Это мертвое для него время. До 8 еще далеко. Снимает трубку, все видно, что он же знает, что я звоню. Это я звоню. Нужно ответить. Позор будет очередной. Я даже не узнаю голос. Он, конечно же, спит, он даже не собирается просыпаться. Я говорю, я тебе звоню, что пора просыпаться. Хорошо, пойду. И так проспал до 8 снова.
Я ему звоню на следующий день, опять долгие гудки, нужно подняться, иди к телефону, опять такой же неживой голос, такая же история. Звоню на следующий день, только звонок, алло, проснулся? Да, тоже что-то странно, быстро все поднимать трубку. На третий день, четвертый, алло, сразу, проснулся. И опять до 8 суток. Ну как он так быстро поднимает трубку? А он как-то телефон рядом положил, научился. Вот если у вас такая решимость, то тоже ничем не поможет. Если вы на самом деле хотите, можно научить. Можно учить чему угодно, если вы на самом деле хотите. Если человек спит, его разве трудно разбудить? Но если представляется спящим, невозможно разбудить. То есть попытайтесь понять, насколько вы искренны. На самом деле вы хотите духовно развиваться? Или вы притворяетесь? И ищите просто причины. Если на самом деле хотите, несложно научить. Искренне поднимет все равно. На проверка искренности на самом деле. Искренне поднимет все равно ты. Хотя бы раз в жизни. Неискренне вот массу причин. Утром всегда все болит. Я был мошенником номер один в детстве. Я не любил ходить в школу. Поскольку я болел довольно часто, то мать, когда меня будила, я плохо поднимался, всегда руку в колбу прикладывал, проверял, не болел ли я. Часто она говорила, ой, горячий. Все, значит, я спокойно сплю, нормально, горячий. Вот и казалось, что я горячий, и я притворялся, что я горячий. И вот когда меня поднимала тетя, она говорит, не мама, она по-другому меня поднимала, говорит, вставай в школу. Я говорю, я горячий. Вставай, стынешь, все, никаких сантиментов. Если хотите, можете в такую школу. Есть такая школа, Ашем называется. То есть вы не дома живете, в Ашеме, где все поднимаются рано утром. Даже в Ашеме у нас один человек спал. Ашем означает, что рано поднимаетесь, алтарь открываете, все. Притыкаем на алтарь, оскорбление лежать вообще. И он не поднимался, можете представить, пока алтарь не открывали. Подскакивал просто. Однажды прям к алтарю понесли в кровать и открыли перед ним алтарь, чтобы разбудить его. Потому что это единственное средство разбудить, поднять его с постели. Совесть. Обострялся, прикрыл при этом алтаре. Пока алтарь закрыт, он спал, Бог не видит. То есть находит, хоть через ум находит такие причины. Общение с людьми, с преданными, обостряет нашу совесть. Присутствие преданных нам более совестно, ведь поступать неправильно. Очень хорошо, когда мы в таком обществе проводим время больше. Не всему постепенно научимся. Каскеды человек привыкает, это просто тренировки. Не думайте, что это сложно подниматься рано утром. Если вас сейчас попросить кого-нибудь сбегать, скажем, на окраину города, принеси что-нибудь, вернуться сюда, пока лекции будут, скажете, простите, ох, невозможно. Но если вы потренируетесь, это возможно. Возможно, можете, да, бегать через весь город, бегом, запросто. Постыдно. Раньше такие люди были, они письма переносили так на бегу. Тренировка. Это тоже вопрос тренировки. К аскезе человек привыкает, и когда испытывает вкус, он уже не хочет спать утром. Но сначала он должен привыкнуть к аскезе. Если вы на самом деле медитируете правильно, у вас не будет большой потребности в сне. 6-7 часов будете совершенно бодры. И полностью. Вы можете даже устать иногда по 6 часов спать в духовной жизни, почувствовать, что кажется, тело устало, и нужно бы как бы отдохнуть днем. И вы заметите, что когда вы ложитесь днем, у вас столько энергии, что вы все равно не засыпаете. Вот тело устало, а энергии слишком много. А вот тело отдохнуло после сна, энергии никакой. Чем больше спите, тем больше хочется. Чем больше едите, тем больше хочется. Поэтому вот эти здоровые ограничения, они необходимы, здоровые ограничения. Они дают нам энергию жить. Увеличит нашу силу, увеличит нашу энергию. И вы удивитесь, сколько у вас оказывается сил на самом деле, скрытых. Поезжайте в другие места паломничества, и вы там увидите, сколько у вас сил и энергии в тех местах аскезы. В Гималайи попадете куда-нибудь еще, вы увидите, сколько у вас оказывается скрытых возможностей. Даже вы не знали. Вы можете спать круглый год на улице. Знаете вы? Скажите, не дай Бог, я же простыну. Нет, не простыните в аскезе. Не простывают люди в аскезе. Не болеют. Попробуйте, пойдите в такие обстоятельства, вы увидите, что у вас сверхъестественные силы в человеке есть. Хотя бы иногда, вы можете ощутить это. И в тех обстоятельствах вы даже насморка не получите. К
Когда-то мы ушли ранней весной в лес на Алдыне. Поход. Это был мой первый поход, тем более зимой такой, с ночевкой. Снег кругом. Ночь застала нас в лесу, в тайге. Мы, ребята, уже были опытные, сказали, будем спать здесь.
Ну где? Каком снег? Боже мой. Лес, кому спать? Куда спать? Я испугался.
Да, здесь будем спать. Они привычные народы. Мы же в походах не раз были. Наломали какие-то его клеток. Палатку просто больше не растягивали. И легли вверх. Заходи в палатку, собирайся. Прямо в ботинках, как есть куртки, туда подвинься. И мы провели ночь. Никто не умер. Даже нас никто не получил. Это я, который просто выходил на улицу подышать воздух, и прилегал насморк. Это было мое состояние здоровья. И даже насморка не получил. А когда получал насморк, они говорили, теперь бери рюкзак и 5 километров бегом с нами. И через 5 километров вы абсолютно здоровый человек. Это известно. То есть человеку, пока он здоров, необходимо аскезы. Когда он болен, другое дело. Но когда он здоров, необходимо аскезы. А если вы хотите вообще не болеть, занимайтесь пранаямой, только нижнее мясо. Самое главное условие. Значит, никакого толку. Занимайтесь пранаямой, никаких болезней вообще не будет толка. Серьезных не будет болезней. Но поскольку это аскеза, заниматься пранаямой, не каждый это может делать. Видите? Вот в чем дело. Мы не любим аскезы. Мы хотим быть здоровы вот в таких вот нежных условиях. Но это невозможно. Это противоречие. Так, некоторые аскезы должны быть у нас. Особенно для мальчиков необходимо аскезы. Да?
Объясните, пожалуйста, душа неизменна. А вообще, вот, мы же как бы, если не хотим изменения, то что совершенствование, да, понять.
А, хороший вопрос. Душа неизменна, что это означает? Мы же хотим вроде как измениться, совершенствоваться. Душа неизменна означает, что она совершенна уже. Солнце неизменно, верно? Пример подходящий. Но от погоды зависит, как мы его воспринимаем. Пасмурная погода, уже солнце по-другому как будто светит, правда? А зимой по-третьему от этого состоит. Но солнце на самом деле неизменно. Вот что нужно понять. Вот тело может быть таким, другим, третьим, а душа то же самое стоит, она совершенно. Более того, вы просыпаетесь, вас зовут, допустим, Нина. Просыпаетесь тоже Ниной?
Нет.
Или Мариной просыпаетесь? Ниной, да? Нижняя одна душа. То есть личность то же самое просыпает. Личность не меняет, неизменно. Не меняет. Тело изменится до неузнаваемости. Через 30 лет вас не узнают многие. Через 40 тем более. Но это будет та же самая личная неизменная личность. Душа всегда совершенна. Совершенствовать душу не нужно, нужно очистить. Очистить. Этот покров облаков нужно просто устранить, и солнце уже светит полностью. Мы не можем что-то туда еще добавить, усовершенствовать.
Качество души, душевность и другие качества у нас есть. Это душа или оболочка?
Душевность?
Ну, душевность, там другие какие-то оболочки. Доброта.
Доброта, душевность синонимы. Доброта, мягкость, отзывчивость – это не духовное качество. Саттва – материальное качество, мирская добродетель называется, приятная вещь. Душа, она не совсем такая. Вы не можете назвать душу ни доброй, ни злой. Здесь только что описывалось. Она не может ни убить, ни быть убитой. Там нет ни добра, ни зла. Абсолютное благо – то, что душа делает. Это означает, что вы даже можете сражаться и убивать, как Арджуна, но при этом вы никого не убиваете. Видите? Вот это душа. С позиции мирской добродетели Арджуна плохо поступал, он стал сражаться с родственниками на поле. Так мирские моралисты упрекают в этом Бхагавад-гиту. Все. Как же так? Арджуна сражался, вы говорите о душе, а он убивал своих родственников. Но это мирская добродетель. С позиции души вы не можете убить никого или будете убить. Долг выше. Долг выше. Но разве мы это не делаем? Ну вот вы живете в семье, у вас есть семейная обязанность. Это высокий долг. Большая ответственность. Мать, отец, сын, дочь и так далее. Ну а если война? Вы же бросаете семью и идете на войну. И ваши родственники говорят, можешь умереть как герой, разрешай. Будем гордиться. Пожалуйста, есть высшая карма. Вот, вот так же душа, есть еще более высокая дхарма, еще более высокая дхарма. Ради высокой дхармы мы можем пожертвовать более низкой дхармой. Вот это уже душа. А просто комфорт, приятности, вот эти всевозможные, знаете, это некоторые сатвы, некоторые приятные моменты, но это еще не духовно.
Люди понимают, что корова мясо есть вредное, свинина. Но они говорят, что я буду есть рыбу, курицу. И как вот в таком моменте проповедовать им? Жесткое вегетарианство, что это вредно для здоровья? То есть будет идти на уступки этому человеку.
Хотя бы уж пусть не едят коров?
Да.
Как, хотя бы.
Как, нужно ли говорить, что есть рыбу, там курицу?
Прабхупада говорил, что так если хотите говорить, есть мясо, ешьте хотя бы какие-то низшие животные.
Так можно говорить вообще?
Прабхупада говорил. Ешьте мясо, ниши живут. Вегетарианство многие люди не понимают, зачем это нужно вообще. У них нет этих ощущений, что это тоже живое существо, и там насилие, не насилие, это их вообще не интересует. У них есть вкус мясоедный, и все. Не понимают, почему нельзя. Многие люди, большинство людей не понимают, зачем это нужно. Нет сознания. Поэтому говорите, что это вот рак вызывает, такие методы находите проповеди. Тогда не задумывайтесь, рак серьезный. Вот и все. Они же не видят душу. Как они помнят, о чем вы говорите?
Они могут подумать, что это с позиции страха. Такая проповедь, они могут подумать.
Что за страх?
Ну, что это рак будет, и где они будут.
А, да, ну, они не видят душу, поэтому только страх остается. Если человек не видит душу, но говорят, не грешит, значит пойдешь в ад, пугают его. Для грешников страх, а как еще? Аргументом адвакулум латынь. Для животного единственный аргумент – палка управляет. Но люди, обладающие духовным видением, они это понимают, ясным образом видят. Сколько у нас ситуации еще? Все?